говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 22 июня, день памяти и скорби, 80-я годовщина нападения на нашу страну гитлеровской Германии, начало самой страшной и кровопролитной войны в истории нашего Отечества. Вспоминая 80-летие нападения Германии на Советский Союз, а точнее нашествие объединенной Третьим Рейхом всей континентальной Европы на нашу Родину, мне хотелось бы в ближайших передачах поговорить с вами о том, была ли подготовлена наша страна к войне. Мне думается, эта тема является очень важной для правильного понимания истории нашей страны в XX веке. Потому что, начиная с перестройки, нам внушали, что Советский Союз не был готов к войне. Так ли это? Дело в том, что рассуждать о действиях руководства Советского Союза и главы государства Сталина можно объективно, лишь учитывая международную обстановку в те годы, а также зная, в каком состоянии находилась страна после катастрофы 1917 года и четырехлетней гражданской войны. Считаю, что необходимо, вне зависимости от своих идеологических предпочтений и отношения к личности Сталина, всем историкам, да и нам с вами, дать объективную оценку его действиям на посту главы государства, действиям как верховного главнокомандующего и председателя Государственного комитета обороны. Я не собираюсь давать, а тем более навязывать кому-либо нравственную или духовную оценку личности Иосифа Сталина. Речь пойдет совсем о другом. Мне хотелось бы, чтобы мы в наших передачах оценили объективно роль верховного главнокомандующего, руководителя страны, подготовки Советского Союза к неизбежной войне и его действия в ходе войны. Дело в том, что сегодня нашему обществу особенно полезно вспоминать, как страна в те годы готовилась к неизбежной войне. Потому что базы НАТО расположены сегодня по периметру наших границ, в Прибалтике и уже на Украине. Горячие точки сегодня есть и на востоке, и на западе нашей границы. Администрация США сколачивает коалицию так называемых демократических стран, чтобы бороться, как они говорят, с авторитарной Россией. Точно так же, как 80 лет назад Гитлер объединил под властью Третьего Рейха всю континентальную Европу для крестового похода на восток, чтобы бороться, как он утверждал, с коммунистической угрозой. Точно так же сегодня, по словам администрации США, угроза уже исходит от авторитарной России. Фактически, братья и сестры, дорогие слушатели, на наших границах стоят войска Четвертого Рейха, потому что страны Евросоюза являются послушными вассалами США, а НАТО – это его военная структура Четвертого Рейха. В вооруженных силах России, мы видим, идет серьезная работа по укреплению боеспособности армии и военно-морского флота. Поступают войска и становятся на боевое дежурство новейшие системы вооружений. Но мы с вами говорили недавно о том, что против России ведется ментальная война. Война, которая угрожает самому существованию русской цивилизации, угрожает в не меньшей степени, чем развязывание военных конфликтов на различных театрах боевых действий. Напомню слова советника министра обороны Андрея Ильницкого. Он говорит, что Запад во главе с США развязал против России новый тип войны – ментальную войну. Целью новой войны, говорит Ильницкий, является уничтожение самосознания, изменение ментальной и цивилизационной основы общества противника. Ильницкий говорит, я бы назвал этот тип войны ментальным, и последствия этой ментальной войны проявляются не сразу, только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно. Думаю, каждый должен согласиться с тем, что это даже более опасный для России вид войны, чем открытое военное вторжение на нашу землю. Потому что наши противники знают, что на протяжении всей истории русские люди, несмотря на различные противоречия в обществе, всегда объединялись в борьбе против внешнего врага, против врага, который вторгался на русскую землю. А все крушения русской государственности происходили в то время, когда в обществе назревал серьезный раскол сознания. Начиналось идейное противостояние одной части общества с другой. И сегодня, дорогие слушатели, мне кажется очень важным вспомнить и осмыслить то, как руководство Советского Союза сумело подготовить страну к Великой Отечественной войне. И говорить мы будем не о том, как в кратчайшие сроки ценой небывалых жертв и огромным трудом в стране создавалась промышленность, без которой невозможно было даже думать о том, чтобы противостоять потенциалу всей Европы, объединенной Гитлером, для вторжения на нашу землю. Не о том будем говорить, как наши гениальные конструкторы и инженеры разрабатывали новые, самые современные на то время танки и самолеты, артиллерийские системы. Об этом мы поговорим в других передачах. А разговор сегодня пойдет о том, что сегодня необходимо сделать, чтобы не потерпеть сражение в войне ментальной. А цели ментальной войны – это изменение культурного кода, уничтожение самых смыслов, духовно-нравственных основ русской цивилизации. А что же происходило в Советском Союзе в предвоенное время? Давайте вспомним. После 1917 года невероятно ожесточенная кровопролитная гражданская война, когда раскол происходил даже в семьях, между родными людьми. 4 года русские люди убивали друг друга. Это была самая страшная война, братоубийственная. Затем классовая борьба, то есть одна часть общества навязывала свою волю другой, причем навязывала самыми жестокими методами. Страна, которая блестяще развивалась перед 1917 годом, была в то время одной из ведущих экономик мира, была полностью разрушена. Была почти полностью уничтожена промышленность Российской империи, которая, кстати, тоже развивалась до революции стремительными темпами. Но могущественная империя исчезла. Была разрушена, именно как пели, помните, до основания, а затем, да, интернационал. Многие русские ученые, инженеры оказались в эмиграции. Россия фактически была отброшена на многие десятилетия назад и оказалась по сравнению с европейскими государствами полуразрушенной и отсталой страной. Страной, которая в то время с трудом выбиралась из хаоса гражданской войны. Вот такими были результаты революционной катастрофы. И преодолевать эту невиданную по своим последствиям катастрофу народу пришлось ценой неимоверных жертв и усилий. А ведущие мировые державы США, Англия и Франция, поделив в то время мир после Версаля, полностью списали со счета Россию. Им казалось, что она уже никогда не поднимется. Но ведь даже называясь Советской Республикой под властью большевиков, Россия все же была жива. И необходимо было как-то наладить жизнь в стране. В стране, разгромленной революционным хаосом и братоубийственной войной. И, конечно, для восстановления индустриализации страны в кратчайшие сроки новая власть использовала очень жесткие методы. И жертвы были огромные. Одна коллективизация чего стоила. А ведь многие тогда понимали, что война, как тогда говорили, с капиталистическим окружением обязательно будет. И давайте подумаем, как в то время можно было соединить людей в единый народ. Объединить общими ценностями перед лицом угрозы неизбежной и очень скорой войны. И вновь скажу не о индустриализации экономики мы сегодня будем говорить, а о тех важнейших решениях Сталина в области системы образования и культурной политики в Советской России, без которых невозможно было даже думать о победе в 1945 году. И я уверен, что точно такие же решения в этих сферах жизни современного российского общества необходимо принимать государственной власти сегодня, и причем принимать такие же решения незамедлительно. Сразу же должен предупредить, эмоциональные оценки некоторых моих оппонентов не имеют никакого отношения к теме передачи. Убеждать меня, что революция 1917 года была страшной катастрофой, которая обернулась для русского народа огромными жертвами, не стоит. Не стоит меня убеждать и в том, что в 20 веке русская православная церковь перенесла гонения по жестокости и числу жертв, сравнимые с первыми веками гонений на христиан в Римской империи. Я почитаю память всех новомучеников и исповедников российских, а святых царственных мучеников считаю великими святыми не только нашей, но и всей Вселенской православной церкви. Я помню о страшных жертвах расказачивания и коллективизации. И о невинно, подчеркиваю, невинно пострадавших в годы репрессий. Но дело в том, что начиная с доклада Хрущева на 20-м съезде, а затем с перестройки, с публикации журнала «Огонек», книг «Дети Арбата» и прочих, передач Сванидзе и Родинского, многочисленных теле- и кинофильмов, которые снимали в рамках очередных антисталинских кампаний, мифы, созданные идеологами Компартии, постарались заменить мифами, созданными либеральными реформаторами. Такое впечатление, что осчастливить страну и построить экономику им мешает только тень Сталина. Других проблем как будто у России не было за эти годы. И вот с 2005 года, когда в год 60-летия победы в Великой Отечественной войне, во многих передачах телеведущие упорно пытались тогда объяснить непонятливым ветеранам, что победили они в войне вопреки Сталину, а упрямые фронтовики с ними не соглашались, я и посвятил первой передаче роли главы государства и верховного главнокомандующего в войне. И, к сожалению, убедился, что некоторые слушатели не имеют представления о фактах и документах, и они для них не имеют даже значения. Так прочно закрепился в их сознании образ злодея, который только и делал, что уничтожал свой собственный народ и репрессировал таких великих полководцев, как Тухачевский и Кир. И вот поэтому, как они уверены, мы и понесли такие тяжелые потери в войне. Ну, а о великих полководцах и героях гражданской войны, проводивших расказачивание на Дону, как Якир, и подавлявших с невероятной жестокостью восстание крестьян на Тамбовщине, как Тухачевский, отдельный разговор. И о том, что было бы со страной, и как бы мы воевали под их руководством, тоже можно поговорить отдельно. А чтобы рассуждать о роли Сталина и его вкладе в победу, о его действительных или мнимых ошибках, надо разбираться в истории Великой Отечественной войны, надо работать с источниками. И поэтому мне, например, интересны оценки деятельности Верховного не Хрущева, Солженицына, Сванидзе и Родзинского, а тех, кто ковал победу, прославленных полководцев, конструкторов, ученых, государственных деятелей, которые несли тяжелое бремя управления экономикой страны военные годы и руководили нашими армиями и фронтами. Надо ясно представлять и масштаб задач, стоявших перед войной и во время войны. Представлять надо ясно и ту страшную силу, которая обрушилась на страну в 1941 году. Надо знать политическую обстановку в мире, ресурсы Третьего рейха, за которым стоял промышленный и людской потенциал всей Европы. И лишь тогда можно пытаться давать какие-то оценки действиям руководства Советского Союза и эффективности или неэффективности этих действий. Надо хотя бы иметь представление о том, что до выступления Черчилля, заявившего через несколько дней после нападения Гитлера на Советский Союз, что Великобритания выступает на стороне нашей страны, наша страна до его выступления находилась в противостоянии с Объединенным фронтом западных стран. Тогда это называлось СССР и враждебное капиталистическое окружение. И мы не знали, нам придется воевать с гитлеровской Германией, Третьим рейхом, или и с Великобританией и США, которые договорятся между собой. Надо хотя бы помнить о Мюнхенском сговоре, знать, какие силы и зачем привели к власти и финансировали Гитлера. Надо понимать и чувствовать, что в те годы нависло над нашей страной. Знать, что Советский Союз с момента своего существования находился перед угрозой одновременной войны и на Западе, и на Востоке. Сражения с Японией уже были на озере Хасан, Халкин-Голе. И вот что, на мой взгляд, надо обязательно принимать во внимание. Можно отрицательно относиться к безбожной советской власти и коммунистической идеологии, но надо же понимать, что в то время именно такое государственное устройство, такой строй установился на территории исторической России. И Россия даже в виде Советского Союза под властью большевиков-богоборцев все равно оставалась Россией. А враги на Западе – это бывшая Антанта и новообразованная, страдающая клинической русофобией Польши, как ее называл кто-то из западных, не помню, то ли английских, либо американских деятелей, уродливое детище Версальского мира. А на востоке Япония. И все западные страны вовсе не собирались, несмотря на свои заявления, бороться с угрозой большевизма и освобождать Россию от большевистского режима. А собирались они выполнить задачу, которую ставил в Крымскую войну лорд Пальмерстон. То есть оторвать от России Украину, Кавказ, Дальний Восток, оттеснить русских от Балтики и Черного моря, от Тихого океана. И надо сказать, что в 1917 году им частично удалось это совершить. Тогда, после февраля, все окраины империи, от самостийной Украины до Грузии, немедленно отделились, создав независимое государство. Это при временном правительстве масонском. Точно так же, как это произошло на наших с вами глазах в 1991 году. Но большевики, как бы к ним мы ни относились, и какие бы цели они ни ставили перед собой, сумели собрать почти всю Российскую империю, за исключением Финляндии, Польши и Прибалтики. И надо понимать, что бывшие союзники Российской империи по Антанте вовсе не собирались помогать белым собирать единую и неделимую. У них были совершенно другие планы на будущее России, о чем свидетельствует, например, судьба адмирала Колчака, да и многие другие факты. Не для этого мировой интернационал ростовщиков, банкиры США и Англии устраивали в России революцию, чтобы затем помогать белым восстанавливать великую российскую державу. Разве ради этого Троцкого с компанией из Нью-Йорка и Ленина из Швейцарии направляли в Россию? Мне не раз приходилось говорить в наших передачах о том, что эти финансовые круги США и Великобритании сделали ставку на Гитлера и привели его к власти, щедро финансировали, затем помогали создавать военную машину Третьего рейха именно в тот момент, когда Сталин сумел отодвинуть от власти Троцкого с его идеей сжечь Россию, как вязанку хвороста, чтобы вспыхнуло пламя мировой революции. Сталин тогда объявил о возможности строительства социализма в одной отдельно взятой стране и поставил задачу восстановить в России разрушенную тяжелую промышленность. Несмотря на то, что были попытки верного ленинца Бухарина, которого Хрущев объявил невинной жертвой репрессий, доказать, что Россия должна быть аграрной страной, а все, что надо, купим на Западе, продавая зерно. Ничего, дорогие слушатели, кстати, не напоминает. В 90-е нам тоже объясняли, что все можно купить, продавая нефть и газ. Зачем нам отечественный авиапром, когда есть Боинги, ну и так далее. Изменение внутренней политики в России, в Советском Союзе тогда, которую уже определили на роль сырьевого придатка, и послужило поводом для того, чтобы в разоренной и невероятно униженной Версальским миром Германии к власти привели человека, который в своей программе, в «Майн кампф», пообещал завоевать жизненное пространство для немецкого народа на Востоке. Все разговоры о том, что западные страны смертельно боялись угрозы распространения коммунистической идеологии и потому направляли Гитлера на борьбу с советской большевистской Россией, это лишь идеологическое прикрытие их желания сокрушить окончательно российскую государственность и расчленить нашу страну. Нет, не спорю, разумеется, они боялись продвижения идей социализма в своих странах, это отрицать нельзя. Но задумаемся, Советского Союза нет уже 30 лет. Почему же они окружают демократическую Россию базами НАТО и называют главной угрозой для так называемого цивилизованного мира? Неужели боятся, что товарищ Зюганов к власти придет и пожелает поднять трудящихся во всем мире на борьбу с угнетателями-капиталистами? Думаю, что любой православный человек согласится с тем, что в 1917 году за отступление значительной части народа от Бога, за предательство элиты Российской империи царя-мученика, за то, что русская церковь не возвысила голос в защиту помазанника Божия, сбылись то, о чем предупреждали весь XIX и потом начало XX века духоносные старцы, которые призывали в покаянии хранить веру православную и быть верными царю. У народа после 1917 года было отнято православное царство. Но милосердный Господь, кого любит, того и наказует. Наказание для вразумления, для спасения души. Наказ – это урок, мы знаем с вами. И то, что совершилось в то время, мы, православные, должны понимать как попущение Божие, как епитимию, наложенную Господом на православный народ для спасения души России. Это вовсе не значит, что мы собираемся оправдывать жестокости преступления гражданской войны, особенно преступления лютых богоборцев, которые пытались уничтожить русскую православную церковь и разрушить историческую российскую державу. Но ведь, дорогие слушатели, это было попущено Богом, так это понимали новомученики, исповедники российские, попущено за наши грехи. Так надо понимать и нам с вами, тем, кто чтит память новомучеников. Любой православный человек, ну я в том числе, не может испытывать ни малейших симпатий к богоборцам и революционерам, которые сознательно старались разрушить Российскую империю, мечтая на ее месте построить новый мир. Несомненно, Иосиф Сталин был одним из когорты профессиональных революционеров, упорно готовивших к крушению Российской империи. И никто не собирается отрицать его вину в подготовке революции, которая, повторяю, стала страшной катастрофой для России и русского народа. Но о человеке надо говорить не только плохое, но реально и честно оценивать и то хорошее, что он сделал. Именно так судит Господь человека. И на суде Божьем мы не знаем, что перевесит. Предлагаю вам услышать о советской эпохе слова патриарха Кирилла, семья которого, кстати, пострадала в годы гонений на церковь. Святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл на открытии 14-й выставки форума «Православная Русь. Моя история. 20 век. 1914-1945. От великих потрясений к великой победе» призвал к трезвой оценке советского периода российской истории. Святейший Патриарх сказал: «Не было бы сегодня современной России, если бы не было подвига предшествующих поколений, которые в 20-е и 30-е годы не просто пахали землю, хотя и это было важно, а создавали промышленность, науку, оборонную мощь страны». По словам Патриарха, успехи того или иного государственного руководителя, который стоял у истоков такого рода возрождение, модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отмечен злодействиями. Там, где проявлялась воля, сила, интеллект, политическая решимость, мы говорим «да», несомненные успехи, как и в случае с победой в Великой Отечественной войне. А там, где была кровь, несправедливость и страдания, мы говорим, что это неприемлемо для нас, людей 21 века. И представитель нашей церкви говорит: мы себя не отождествляем с этими кровавыми страницами. Мы отдаем эти исторические персонажи на суд Божий. Но никогда отрицательное не должно давать права исключать все то положительное, что было сделано. Как то положительное, что было сделано теми или иными людьми, не должно исключать критического отношения к преступлениям, которые были совершаемы теми же самыми людьми, отмечает Святейший Патриарх. И Святейший Патриарх выразил тогда надежду, что выставка поможет понять всю красоту подвига нашего народа в 20-е, 30-е, 40-е годы, увидеть эти тяжелые страницы и понять, для того, чтобы любить Отечество, не нужно исключать из исторической памяти ни один из исторических периодов, но нужно воспринимать его здоровым смыслом и незамутненным нравственным чувством, и тогда правда будет отделена от лжи, а добро от зла. Нас же, к сожалению, дорогие слушатели, некоторые православные публицисты и активисты призывают забыть о добре и отказаться от здравого смысла. Призывают нас помнить только о преступлениях. Иначе, по их словам, невозможно почитать подвиг новомучеников и исповедников. Советскую эпоху они полностью не приемлют и считают черной страницей русской истории, отождествляя ее только с преступлениями и с великими страданиями народа. Но надо понимать, ради чего и кто за рубежом точно так же старается вычеркнуть советский период истории из тысячелетней истории России, создав на его месте черную дыру. А знаете, в эту черную дыру будут затянуты постепенно все остальные исторические периоды. И это пытались, кстати, сделать в 90-е годы либеральные историки. А Святейший Патриарх в 16 году, 24 мая, встречался с митрополитом Детройтским Николаем. И он сравнивал Запад, не знавший гонений на церковь, в отличие от России, и говорил о том, что происходит на Западе и в России. Говорил митрополиту Николаю: «Вы лучше, чем я, знаете о происходящей дехристианизации европейской американской цивилизации. И вы знаете, что у нас в стране, — говорил Святейший Патриарх у России, — был государственный атеизм, однако нравственная парадигма в целом оставалась христианской, и это нас спасло. Наша литература, изобразительное искусство были проникнуты христианскими идеями, и мораль народа оставалась христианской. Коммунисты не смогли на это посягнуть. Кое-что плохое они сделали, например, разрешили аборты, но взрывать нравственную основу жизни не посмели». Должен заметить, братья и сестры, что при Сталине аборты были запрещены, а вновь разрешил убивать младенца в чреве верный Ленин с Хрущев. Я считаю необходимым в наших передачах рассказать о том добром, что было сделано в те годы, когда страной правил Иосиф Сталин, и что полезного было совершено в те годы при его непосредственном участии, благодаря его убеждениям и волевым решениям. Потому что считаю, что мы должны руководствоваться в оценке личности Сталина словами патриарха, вспоминая не только преступления той эпохи, но и обязаны давать объективную оценку, как Святейший сказал: «Там, где проявлялись воля, сила, интеллект, политическая решимость, мы говорим «да», несомненные успехи, как и в случае с победой в Великой Отечественной войне». Оценку Запада и российских либералов Сталина из Советского Союза мы хорошо знаем. Сталин равен Гитлеру, Советский Союз виноват в разжигании Второй мировой войны, точно так же, как и нацистский Третий Рейх, ну и так далее. Мы это видим, слышим в резолюциях Европарламента сейчас, и последствия такой трактовки истории мы сегодня видим на Украине. Ну а совсем недавно такую же трактовку советского периода нашей истории нам навязывали все 90-е либеральные историки. Поэтому, повторяю, оценки эмоциональные и нравственные сегодня оставляем. Мы будем говорить только о том, что из сделанного руководством страны и лично Сталиным оказалось самым важным для подготовки народа и государства к будущей войне, оказалось самым важным для нашей великой победы. Богоборцам-революционерам после 1917 года удалось разрушить многие храмы. Но главная их цель была создание так называемого нового человека, полностью оторванного от традиции. И это им не удалось. Нам внушают, что Сталин в борьбе с Троцким преследовал лишь одну цель – удержаться у власти. Так ли это? Давайте послушаем, что думал об этом сам Троцкий. Троцкий, которого вышвырнули из страны, с гневом и злобой писал в своей книге «Преданная революция». Он писал: «Государство резко меняет курс и становится на путь запрещения абортов». Представляете, какой это ужас был для демона революции. Троцкий возмущен. «Торжественная реабилитация семьи. Вожди заставляют не только склеивать заново черепки разбитой семьи, но и считают ее священной ячейкой победоносного социализма». «Тупые, черствые предрассудки», – пишет Троцкий. «Предрассудки малокультурного мещанства возрождены под именем новой морали». Приходит в ужас. «Седьмая заповедь приобретает большую популярность. Открыт поход против слишком частых и легких разводов. Наряду с седьмой, пятая заповедь полностью восстановлена в правах, правда, еще без ссылки на Бога». Пятая заповедь, братья и сестры, мы с вами хорошо знаем, это «Чти отца твоего и матери твою», с которой, как и седьмой, упорно боролись революционеры, и Троцкий в том числе, один из первых, ненавидел эту заповедь. Троцкий пишет: «Отрицание Бога являлось наиболее острым клином из всех, какие революционная власть вгоняла между детьми и отцами». Понимаете? они сознательно клин вгоняли между детьми и отцами. А ныне, пишет он с ужасом и тоской, а ныне штурм небес, как и штурм семьи, приостановлен. Это он пишет с искренним возмущением и неподдельным ужасом, демон революции, и обвиняет Сталина в предательстве этой революции. А в России, которая тогда называется Советским Союзом, после того, как Троцкого вышвырнули из страны, действительно происходит изменение, которое пугает всех пламенных революционеров. Те, кто вместе с Троцким мечтал Россию бросить, как вязанку хвороста, в костер, чтобы разжечь пламя мировой революции. Всех этих Бухариных, Рыковых, Зиновьев и прочих, которых Хрущев реабилитировал, называя невинными жертвами сталинских репрессий, верными ленинцами. В 20-е годы в России происходили радикальные разрушения культуры и образования. Уже в 18-м году был разработан документ о принципах построения новой школы, который был подписан Свердловым. Вот послушайте, братья и сестры, очень важно для нас сегодня. Тогда предлагалось революционерами создать так называемую трудовую школу. Глубокие теоретические знания были признаны балластом. Воспевались лишь навыки. Это, заметим, один в один соответствует тем установкам, которыми руководствуются нынешние цифровики, провозглашающие необходимость не знания, а только навыков, обусловленных потребностью рынка и бизнеса. Вот возрождение такого подхода к образованию революционного произошло в 90-е годы, в годы либеральных реформ. Интересно, правда? Либералы, которые заявляют себя борцами с коммунизмом, непримиримыми борцами с коммунизмом, возвращают в систему образования идеи Троцкого и Свердлова. В годы послереволюционные было очень модным учение, которое называли педагогией. Сегодня такое учение принимает новые формы, меняет название, но суть ее остается, поверьте, прежней. Нынешний проект так называемой цифровой школы представляет собой один из механизмов создания кастового общества. Это общество должно быть основано на социальной селекции, а также на применении новейших, прежде немыслимых технологий. Принцип революционной школы был такой: учиться надо свободно, без давления. Запрещалось наказание нарушителей дисциплины, не допускали задания на дом, были отменены оценки, экзамены. То есть начинался полнейший хаос после революции. А о том, какое значение новой системе придавали революционеры, свидетельствует высказывание Луначарского на первом педагогическом съезде. В 28-м году это было. Педагогия, говорил Луначарский, изучив, что такое ребенок, по каким законам он развивается, тем самым осветит перед нами самый важный процесс. Вот послушайте, какой. Производство нового человека параллельно с производством нового оборудования, которое идет по хозяйственной линии. Правда, аналоги с нынешним временем тоже напрашиваются сами собой. То есть человек рассматривается как некий рабочий инструмент, биообъект. Человек рассматривается как машина для создания материальных благ. А послушайте, что заявлял в то же время невинная жертва репрессий Бухарин. Нам сейчас свои силы нужно устремлять на то, чтобы в кратчайший срок произвести определенное количество квалифицированных рабочих. Послушайте, специально вышколенных машин, которые можно было бы сейчас завести и пустить в общий оборот. Машин вышколенных. Разве не напоминает слова одного недавнего министра образования, господина Фурсенко, о том, что задача школы – выпустить не творца, а так называемого квалифицированного потребителя. Это же он во всеуслышание говорил. Но вот в конце 20-х в Советском Союзе начинается, по мнению Троцкого, термидор, то есть настоящая контрреволюция. Все руководство наркомпроса во главе с Луначарским было изгнано вон. И в середине 30-х, после ряда экспериментов 20-х годов, наконец закончилось формирование полностью советской системы народного образования. И начинался период созидательных реформ, в основу которых были положены принципы русской классической гимназии конца XIX – начала XX века. А к 1917 году, надо сказать, в царской России русская средняя и высшая школы были одними из самых лучших в мире. Берусь утверждать, даже, наверное, лучшими в мире. И при деятельном участии царя-мученика система просвещения в Российской империи стремительно развивалась и давала блестящие плоды. В Советском Союзе, вернувшись к фундаменту гимназий и реальных училищ дореволюционной России, была создана уникальная система просвещения, которая сумела в себя вобрать многое лучшее из русской традиционной школы. Были введены обязательные государственные программы обучения, стабильные учебники, жесткий распорядок учебного процесса. И в итоге, дорогие слушатели, сложилась школа, о которой американский адмирал Хайман Риковер, основоположник атомного американского флота, уже после запуска нашего спутника в 1957 году написал: «Серьезность вызова, брошенного нам Советским Союзом, состоит не в том, что он сильнее нас в военном отношении, а в том, что он угрожает нам системой образования». А Джон Кеннеди после запуска спутника сказал: «Советское образование лучшее в мире. Мы должны многое из него взять». Советский Союз выиграл космическую гонку за школьной партой. Некоторые сомневаются, что это слова Кеннеди, но есть документы на английском языке, вот специальное послание Конгрессу в образовании. Кеннеди говорит: необходимость этой программы, то есть совершенствование системы образования в США, не лежит в русле холодной войны. Улучшение образования необходимо для развития нашей страны, независимо от того, что делают другие. Тем не менее, стоит отметить, что Советский Союз понимает, что образовательные усилия в 60-е окажут большое влияние на силу, прогресс и статус нации в 70-е и 80-е. И он замечает, что советские высшие учебные заведения выпускают в 3 раза больше инженеров и в 4 раза больше врачей, чем Соединенные Штаты. И говорит Кеннеди: увлечение этой нации образованием, безусловно, достаточно, чтобы превзойти достижения любой другой нации или системы. Но это признают наши противники, признавали. И вот что нам, дорогие слушатели, очень важно сегодня вспомнить. Школа в 30-е годы в Советском Союзе возвращается к русской классической литературе, возвращается к русской истории, к русской классической педагогике. Конечно, в гуманитарных дисциплинах присутствует так называемый классовый подход. Навязывается коммунистическая идеология в исторической науке, в преподавании литературы. Но ведь в школу вернули Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Лескова, Чехова, Толстого. А ведь вся классическая русская словесность, она глубоко христианская. И советские школьники, воспитанные на такой литературе, даже оторванные насильно от церкви, оставались в тысячелетней традиции русской цивилизации. Русские классики в то время должны были стать близкими и понятными каждому советскому человеку. Именно тогда Пушкин становится нашим всем, народным классиком, одним из воплощений самобытности русской цивилизации. Его перестали осуждать за принадлежность к дворянству, как это делали революционеры, а в 37-м, посвященное столетию со дня гибели поэта, проходят общесоюзные торжественные мероприятия. Они отмечались годовщины смерти Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Чехова, но пушкинские торжества превзошли их всех по своему размаху. В Москве в 37-м открылась всесоюзная пушкинская выставка в историческом музее. Музей-заповедники Михайловская заложен памятный камень, надпись на котором гласила, что вскоре здесь будет воздвигнут памятник великому поэту. Было объявлено официальное решение о присвоении имени Пушкина Государственному музею изобразительных искусств в Москве. Имя поэта получила улица Большая Дмитровка, улицы в других городах страны. Делается все, чтобы книги Пушкина были в каждом доме, в каждой сельской библиотеке, по всей огромной стране. 16-томное полное собрание сочинений. Выпущено 2 собрания по 6 томов. Многотиражные, избранные. Серия иллюстрированная, замечательно. Самых популярных творений. Сказки, Евгений Онегин, повести Белкина, Пиковая дама, Дубровский. Ну, думаю, у многих из нас, дорогие слушатели, эти издания в домашних библиотеках были. Вы их помните всегда, у многих они, надеюсь, сохранились. Перед юбилеем в 36-м году совокупный пушкинский тираж превысил 18 миллионов экземпляров. В 37-м допечатали еще почти 14 миллионов. Вы представляете масштабы издания произведения Александра Сергеевича? В 1939-м в колонном зале Дома Союзов прошло заседание по случаю 125-летия со дня рождения Лермонтова, и уже через неделю советское правительство приняло решение о проведении юбилея в связи со столетием со дня смерти Лермонтова в 1941 году. Но началась Великая Отечественная война. А ведь совсем недавно, братья и сестры, революционно настроенные футуристы предлагали сбросить Пушкина, Толстого, Достоевского с корабля современности. Футуристы, это еще до 17-го года было. Молодое поколение, воспитанное на произведениях великой русской литературы, героически сражалось на фронтах Великой Отечественной. Они сердцем понимали слова Анны Ахматовой. «Но мы сбережем тебя, русская речь, великое русское слово». В то же время, вместе с возвращением в школы классической русской литературы, прекращается откровенно русофобское издевательство над русской историей. После 17-го года вся история царской России была объявлена чередой колониальных захватов и угнетения народов. Помните знаменитая ленинская «Россия – тюрьма народов»? И точно так же сегодня в независимых незалежных государствах сносят памятники, создают музеи оккупации. Да, и они успешно очень развивают мысль Ленина о том, что русский царизм угнетал другие народы. Вот чтобы представить, как пламенные революционеры боролись с так называемым великорусским шовинизмом, достаточно привести слова из выступления на 12-м съезде РКПБ в 23-м году того же Николая Бухарина. Он, знаете, что заявил? Русские должны искусственно себя поставить в положение более низкое по сравнению с другими. Только этой ценой мы можем купить себе настоящее доверие прежде угнетенных наций. Вот что говорил этот верный ленинец, невинная жертва репрессий. О том, какие взгляды на русскую историю навязывались в то время печально известным Покровским и его учениками, можно судить по вышедшей в 30-м году еще «Малой советской энциклопедии». Это первое издание. Про события смутного времени знаете, что там пишется? Буржуазная историография идеализировала Минина, Сухорукова как бесклассового борца за единую матушку России и пыталась сделать из него национального героя. И в то же время знаменитые строки Якова Аутгаузена, поэта: «Я предлагаю Минина расплавить, Пожарского, зачем им пьедестал? Довольно нам двух лавочников славить, их за прилавками октябрь застал. Случайно им мы не свернули шею, я знаю, это было бы подстать. Подумаешь, они спасли Россию, а может, лучше было бы не спасать?» Вот какая в этих словах злоба и презрение к русской истории, к самой России, этого революционного поэта. А в то же время театральный журналист Владимир Садко-Блюм писал в материале: «Пора убрать исторический мусор с площадей». Он пишет: «В Москве напротив мавзолея Ленина и не думают убираться во свояси гражданин Минина, князь Пожарский, представители Боярского торгового союза, заключенного 318 лет назад на предмет удушения крестьянской войны». Представляете, что пишет, да? О Богдане Хмельницком историки марксисты пишут тоже вполне в духе нынешних украинских почитателей Бандеры. Хмельницкий стал подыскивать, они пишут, нового, более сильного союзника в борьбе с крестьянской революцией. И нашел его в лице крепостнической Москвы, давно зарившейся на украинские земли. Это, ну, чем отличается от учебников нынешних самостейников? Конечно же, героем тогда был объявлен имам Шамиль, боровшийся, как писали, с русскими колонизаторами. Но вот после изгнания Троцкого в Советском Союзе в корне меняется политика. 6 декабря 1930 года в срочном порядке секретариат ЦК ВКПБ обсудил фельетоны Демьяна Бедного. Там и было сказано, вынесено решение. ЦК обращает внимание редакции «Правды» и «Известий», что за последнее время в фельетонах товарища Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившееся в огульном охаивании России и русского, и объявление лени и сидения на печке чуть ли не национальной чертой русских. Ну и 14 ноября 1936 года было даже принято специальное постановление ЦК ВКПБ о пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного, которая была поставлена на сцене Камерного театра. Поэта обвинили, революционного поэта, в клевете на русское прошлое, а через два года Демьян Бедный был исключен из партии Союза советских писателей. И в эти годы в советской художественной литературе появились романы, воспевающие подвиги русского военно-морского флота. Сергея Ценского, Новикова, Прибоя. Появились романы, в которых воспевают славные деяния русских государей Петр I, Алексея Николаевича Толстого, Дмитрия Донской, Бородина. Сталин в то время пишет: проделав Октябрьскую революцию, русские рабочие, конечно, не перестали быть русскими. И поэтому не след рисовать русских лентяями, а прошлое России сосудом мерзости и запустения. Что есть, пишет Сталин, клевета на русский народ. Как вы думаете, могли бы мы одержать победу над врагом в Великой Отечественной войне, если бы не задвинули подальше демьянов бедных и таких историков-марксистов, как Покровский? Ну, вопрос, конечно же, дорогие братья и сестры, риторический. С начала 30-х, с момента сталинского термидора, как называют этот разворот государственной политики троцкисты и западные советологи, на самом высшем уровне в Советском Союзе заявлено: нельзя разрывать историю страны на дореволюционную и послереволюционную. Рассматривать какие-то этапы ее прошлого исключительно как черные пятна. Думаю, что это не менее важно и для преподавания истории в современной России, дорогие слушатели. В школу тогда возвращают преподавание истории. Со времен революции она не существовала как отдельный школьный предмет. Хотя надо сказать, что это подходит и преподаванию истории по учебникам Сороса. Это не преподавание истории было в 90-е годы. И в это же время в Советском Союзе начинают снимать исторические фильмы о великих русских полководцах и героях. Петр I, Александр Невский, Минин и Пожарский, Суворов, Богдан Хмельницкий уже выходит перед самой войной в марте 41 года. Фильмы о русских героях и русской истории снимают и во время войны. Кутузов, 43 год, Иван Грозный, 44-45. После войны сняты такие киношедевры, на мой взгляд, как «Варяг» в 46 году, «Адмирал Нахимов» в 46-м. «Адмирал Ушаков. Корабли штурмуют бастионы». Это продолжение фильма «Адмирал Ушаков», посвященное нашему знаменитому русскому флотоводцу, а ныне прославленному святому праведному адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. Выходит фильм «Герои Шипки» о русских героях войны за освобождение Болгарии и генерале Михаиле Дмитриевиче Скобелеве. В то время снимались и историко-биографические фильмы не только о полководцах, но и деятелях науки и культуры. Я перечислю эти ленты. Вот послушайте названия фильмов. Глинка, Жуковский, Римский-Корсаков, Белинский, Даргомышский, Попов, Менделеев, академик Павлов, Суриков, депутат Балтики, это о русском биологе Тимирязеве. Главный герой первого киносборника военных лет, революционер Максим, была такая трилогия: «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона». В этом фильме как бы сходит с экрана зрительный зал и обращается к зрителям. «Наша Родина, Родина Петра и Суворова, Кутузова и Нахимова». А братья и сестры, что же тогда транслировалось по радио? А радиоточки были в каждом доме. Прямые трансляции из МХАТа, Малого театра, концерты симфонической музыки из колонного зала Дома Союзов, русские оперы из Большого театра. Это транслировалось по всей огромной стране от Балтики до Камчатки. На сцене Большого была восстановлена опера Глинки «Жизнь за царя», хотя новое название было, конечно, «Иван Сусанин». Звучали радиопостановки по произведениям русской мировой классики: Чехов, Островский, Шекспир. Звучали из радиоточек в каждом доме голоса Лемешева и Козловского, записи Федора Ивановича Шаляпина, народный хор имени Пятницкого, хор мальчиков имени Свешникова. В 37-м году еще при Ленинградской певческой капелле была организована детская хоровая школа. Ее основал художественный руководитель Московского хорового училища, виднейший мастер русской хоровой культуры Александр Васильевич Свешников. И вот в 45-м победном был первый отчет, концерт хорового училища, его первого выпуска. В 40-м исполнялось 100 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. И этот юбилей был отмечен на государственном уровне с необыкновенным размахом. Не было в Советском Союзе города или поселка тогда, где бы не состоялся концерт, не прошло бы торжественное заседание, посвященное, как было сказано, на самом высшем уровне великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому. А в 43-м году, в разгар войны, во всех музыкальных училищах страны были созданы факультеты народных инструментов. Представляете, во время войны, о чем думало руководство страны? О будущем. Выдающийся русский композитор Юрий Александрович Шапорин, воспитанник школы Римского-Корсакова, ученик профессоров в Петербургской консерватории, в 1939 году создает симфонию-кантату на поле Куликова. Это на текст поэтического цикла Александра Блока. Он пишет музыку к фильмам кинофильмам «Минин и Пожарский», «Суворов», «Кутузов», к спектаклю «Иван Грозный» в 1944 году был поставлен. И вся эта музыка построена на народных мотивах, на бородинской традиции русской музыкальной школы. Как скажет потом о Шапорине Дмитрий Шостакович, а какое сильнейшее воздействие оказывает музыка Сергея Сергеевича Прокофьева, написанная кинофильму «Александр Невский», особенно его великая песня-гимн «Вставайте, люди русские, за нашу землю светлую». На фильме «Александр Невский» воспитаны многие поколения наших с вами соотечественников. Ну и, думаю, я в том числе, конечно же, и многие из тех, кто сидит сейчас у радиоприемников. Почему я об этом так подробно напоминаю? Чтобы мы понимали, как культурная политика в Советском Союзе в предвоенные, военные и послевоенные годы была связана с традиционными ценностями и соответствовала культурному коду русской цивилизации. И ясно понимали, что без подобной культурной политики не было бы Великой Победы в мае 45-го. А после войны Сталин приказал лучшим советским кинорежиссерам переснять в свете некоторые исторические фильмы. Должны были быть запущены новые исторические фильмы «Лермонтов», «Герцен», «Николай Гоголь», «Братья Черепановы», «Циолковский», «Емельян Пугачев», «Степан Разин», «Годунов». Но, внимание, приходит к власти верный ленинец Никита Хрущев. И со второй половины 50-х все эти фильмы были благополучно сняты с производства. Ибо отдел культуры ЦК КПСС в мае 56-го предписал, послушайте, устранить в советском киноискусстве свойственную периоду культа личности завуалированную, а чаще всего прямую пропаганду славян и особенно русофильства. Но прежде всего величие и мощи царской России. Понимаете, какое постановление? Вот именно тогда, дорогие слушатели, и начиналось движение к развалу нашей великой страны. Потому что на таких исторических киношедеврах, повторю, как Александр Невский, воспитывалось не только предвоенное поколение, но и мы с вами. Сейчас такие фильмы никто не снимет. Время было эпическое, и поэтому фильмы снимали по-настоящему эпические, и по своей художественной мощи, и по исторической правде. Еще раз сожалею, что ничего подобного в наше время мы не видим. Сегодня мы с вами уже не обращаем внимания на то, что вся эстрада – это шоу-бизнес. То есть, прежде всего, бизнес, то есть, зарабатывание денег. Поэтому и происходят такие скандалы, как издевательство над русскими женщинами в клипе некой Манижи на Евровидении. Поэтому представители различных так называемых меньшинств заполнили сцены. Ну и на сцену МХАТа имени Горького, из которой некий Бояков сумел, непонятно как для меня, вытеснить Татьяну Васильевну Доронину, поставлен спектакль «Чудесный грузин о молодости Сталина». Ну, естественно, я думаю, с порцией разоблачений, но это понять можно. Решили отметиться на сталинской теме. Но вот то, что в этом спектакле одну из главных ролей исполняет известная своим невероятно пошлым и бесстыдным поведением в соцсетях, так называемая «звезда» скандальной передачи «Дом-2», вот это, я считаю, братья и сестры, оскорблением памяти не только Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича Данченко, всех великих актеров мхатовцев, многие из которых вот, в поколение великих мхатовцев нам еще с вами посчастливилось увидеть на сцене. Это еще один методичный удар по традиции русского театра. Вслед за уничтожением театра Гоголя представителем этих меньшинств Казнокрадом Серебренниковым ради создания своего Гоголь-центра. Бояковы, Серебренниковы и им подобные – это единомышленники скандально известного Марата Гельмана. И цель одна этих людей – подорвать, подменить и уничтожить традиции великой русской культуры. Точно так же безобразием и оскорблением великих русских художников явилась торжественная демонстрация шедевра огромной сухой ветки в зале Третьяковской галереи на фоне работы Иванова «Явление Христа народу». И таких методичных акций по разрушению сознания народа можно назвать еще много. И вот вопрос, на мой взгляд, тоже риторический. На чьей стороне действуют эти так называемые творцы в ментальной войне, целью которой является уничтожение русской цивилизации? Поэтому так важно сегодня восстанавливать после разрушительных реформ традиционную русскую школу, возвращать школьникам на уроки словесности произведения русских классиков. Необходим, как воздух, единый учебник русской истории. И постепенно необходимо возвращать не отдельным посетителям консерватории Большого театра, а всему народу мировую русскую классическую музыку. И народную музыку возвращать вместо все заполнившей англоязычной попсы. В годы Великой Отечественной войны вместе с нашими воинами вместе были на фронтах сражений Пушкин и Толстой, Чайковский и Мусоргский, потому что русская цивилизация невозможна без великой русской культуры. И культурная политика России не имеет сегодня права жить по законам рынка, где деньги и прибыль решают все. Это сегодня важнейший вопрос национальной безопасности. И решать его надо с такой же решительностью и энергией, с которой в последние годы занимались восстановлением боеспособности вооруженных сил России. Но будем помнить, братья и сестры, слова, сказанные в 41-м году. Наша дева правая, враг будет разбит, победа будет за нами. Потому что Россия – это дом Пресвятой Богородицы. А сейчас, дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами услышали голос одного из русских гениев, который часто звучал в те годы из радиоточек по всей огромной стране. От Балтики до Тихого океана. Федор Иванович Шаляпин. Oh,